эхе ночь.
Добрый вечер, и еще раз добрый вечер, мои дорогие. Спасибо, что вы по-прежнему настроены на волны «Эхо Москвы». 7382-91.2. Здесь, я не знаю, где я, слева, справа. Ну, давайте я скажу слева. Я слева Борис Алексеев, справа Николай Ильич Котов. Мы сегодня поменялись с ним. Может быть, наоборот, я не знаю. Вот, начинается джазовый концерт сегодняшний, как всегда, со вторника на среду. А рядом со мной удивительный человек, которого зовут Михаил Сапожников. Он мало того, что он доктор физико-математических наук, мало того, что он профессор, он еще переводит книги о очень крутых джазовых музыкантах. А, я прав и нет?
Добрый вечер, Борис.
Добрый вечер, мой дорогой.
Да, ты прав.
Да.
Ты прав, да. И вот сегодня у меня очень радостное настроение. Во-первых,
да,
потому что ты меня в очередной раз пригласил рассказать,
да,
о великом музыканте Джонни Колтрейне.
А кто же еще-то может о Джонни Колтрейне рассказать?
Кроме меня.
Кроме
это
тебя.
Точно.
Ты просто
Но главное не в этом.
Да.
Главное, да, мои усилия, угу, многолетние...
Так.
Найти издателя для книги о Джонни Колтрейне, который,
да,
начал приводить 4 года тому назад и бросил,
да,
потому что издательство там исчезло, которое хотел. И вот сейчас появилось издательство, и я сейчас бросаю все свои дела и начинаю с утра,
так,
до вечера переводить фантастическую книгу,
да,
которая
толстая,
называется «John Coltrane, His,
да,
Life and,
да,
Music».
Да, да,
написал,
да,
ее Луис Портер.
Это известный человек, мы его совершенно не знаем.
Это известный,
ведь он,
профессор,
да,
музыки,
профессор музыки
в Радзинском университете,
Нью-Джерси.
Он
пианист, да.
Он написал, о Колтрейне написано много очень,
ну,
книг.
Написано, можно написать, знаешь,
а вот эта книга наиболее такая полная, очень,
да,
большая книга,
да,
410,
да,
страниц мелким шрифтом. Мне предстоит огромная работа, но я эту работу буду делать с радостью. И я поставил, знаешь, как стахановцы были раньше, я поставил себе план к концу следующего года ее не только перевести, а и опубликовать. И опубликует ее замечательное издательство. Я хочу несколько слов...
Оно где-то рядом.
Да, это ваши соседи напротив, через дорогу.
Напротив,
Поварская, в особняке, рядом с норвежским посольством.
А-а-а.
Издательство «Арт Волхонка». Это потрясающее издательство.
Угу.
Генеральный директор Ирина Сергеевна Лебедева. Она художница. Она 15 лет тому назад организовала это издательство, которое издает книги по искусству.
Так.
И по истории. Они издают шикарные книги, шикарно оформили, замечательный текст, все продумано. В общем, это люди вот она и Елена Борисова, которая является редактором, которая меня, собственно, и ввела в это издательство, да. Они это вот настоящие носители культуры. Они издают потрясающие книги, и я очень рад. Вообще лучшего придумать нельзя было. Издать книгу о великом Колтрейне,
да.
Мало того, что перевести, а еще и издать ее очень красиво. И это все будет сделано. И да. Вот я сейчас с ними вместе работаю, и я очень рад, что познакомился с такими замечательными людьми.
Скажи, пожалуйста, вот. А как ты узнал про Льюиса Портера, это профессор?
Ну, какой? Про Льюиса какой? Портера я...
Рюдгерс университет, по-моему.
Радгерский университет.
Ну, извини.
Это Нью-Джерси, да.
Да, да.
Ну, как
да,
я узнал?
Да.
Когда я был в Бостоне, так. Это было очень давно, там, так. В прошлом веке еще, в 98-м году,
так.
Я был на конференции научной с Вадимом Сакуном, кстати, вместе.
Так.
У нас совместная статья была. Ты Вадим Сакуна знаешь, конечно.
Ну, да, да.
Вот. И в первый же вечер после заседания я пошел, с Вадиком мы пошли в книжный магазин, и сразу я вижу, стоит книга. 98-й год. «Джон Колтрейн»,
да.
By Льюис Портер. Я ее, да. Мгновенно купил. Она как раз только что вышла.
Так.
Я ее проглотил сразу же, там еще в Штатах находясь.
И мысль тебя.
И мысль у меня
запала.
Возникла. Нужно ее перевести.
Да.
Но это долго. Мысль-то у меня таилась много лет. И потом
это...
я, так сказать, осмелел и написал Портеру письмо. Он, ага. Он страшно обрадовался. Это было в 2009 году.
Так.
И тут же, будучи деловым человеком, сказал,
нет.
Майкл, вы же, ну, сразу на «ты», будем считать на «ты». Майкл, ты же... Я им написал, что я, не прости, не музыкант.
Ну, да, ну, да.
У вас же физик. Ну, ты же не профессионал. А там книга сложная. Там профессионально изучается. Ну, вот эти...
да,
а
да,
как
да,
же
да.
Ты... Вот, знаешь, может быть, тебе помощь нужна? У меня есть друзья, которые там русскоговорящие, там, в Нью-Джерси.
Да.
Я могу их подключить?
Так.
На что я ему с гордостью ответил.
Мой собственный гордость.
Я говорю, что вообще терминологию музыкальную я знаю, но у меня, да. Много друзей, музыкантов. И если будут какие-то проблемы, они мне с удовольствием все объясняют.
Uh-huh.
Вот. Ну, вот так это все было. А сейчас уже пропускаем все это. Вот видите, долго это так, 4 года все это томилось.
Ну, знаешь, такая книга, вышел, конечно, долго.
Я вышел на финишную прямую, я считаю.
Потому вот. Что должен быть блестящий перевод.
Ну, постараемся.
И блестящие публикации, понимаешь?
Да.
Потому что здесь масса фотографий.
Конечно.
Масса
да.
Нот, масса,
да,
не знаю,
да,
что.
Это огромнейшая работа. Но она мне доставляет огромное удовольствие. Я чувствую, ну, ты знаешь, как я, Колтрейн для меня это вообще святой,
ну,
человек.
Я понимаю.
И я сознание того, что я сделаю эту работу и принесу радость многим людям, музыкантам, любителям джаза, это очень меня вдохновляет.
Угу.
И это очень приятно.
Михаил Сапожников сегодня.
Ну что, мы все-таки
будет,
музыка.
Как выйдет книжка, вот приходи с книжкой, вдохновлять будешь.
Я в конце, да. Следующего года наметил целую серию концертов, презентаций. Более того, я наметил пригласить Льюиса Портера. Ну, если, так сказать...
Ну,
ну, это планы,
хорошо,
планы, мечты.
Ну и
как
что?
Как воплощаться,
почему?
В жизнь? А, бывает.
Почему нельзя планировать?
Я считаю, что то, что я вышел на это издательство, вот это арт-лохо, да. Это чудо. Я считаю, что это просто чудо. Да. Вот чудо. Это,
ну,
свершилось чудо.
Тоже
вот так
очень интеллигентная женщина.
Да, потрясающая. Понимаешь, Борь, мы сразу, вот сразу почувствовали взаимопонимание. Mm-hmm. Это вот, как я физик говорю, это резонанс возник. То есть мы люди, люди одного уровня понимания вот этих вещей, понимаешь? Это очень важно.
Да.
И мне очень приятно с этими замечательными женщинами общаться. Они умницы, прекрасные, красивые, умные женщины. И
так.
Делают потрясающее дело.
Что тебя привлекает, красота вот. Или ум?
Меня все привлекает. Это мы обсудим потом.
Потом, когда выключим, да? Выключим, когда микрофон.
Про Колтрейна-то будет?
Давай послушаем, то начнем.
Давайте мы начнем так. Значит, я, как обычно, я просто еще маленький комментарий сделал, ретроспективу такую подготовил. Проблема, конечно, огромная. Колтрейн записал огромное количество фантастической музыки, я очень тщательно отобрал. Возьмем так. Я для начала беру одну вещь.
Простенько. Такая.
Простенько. Когда Колтрейн еще не является лидером,
да.
На первой стадии,
да.
Он играет, пластинка называется Mel 2. Это Mel Waldron.
Да.
У него 4 пластинки. Mel 1, Mel 2, Mel 3, Mel 4.
Так.
И вот Колтрейн там как бы сайдмен. А вещь потрясающая баллада «Don't Explain». Это сочинил Билли Холидей. Ты слышал, как Билли Холидей ее прочитал скрипка?
Это
просто фантастика. И вот здесь очень оригинальная аранжировка. Мэла Уолдрена. Дело в том, что Мэл Уолдрен 2 года был аккомпаниатором у Билли Холидей.
Да.
Он знает все это хорошо. И вот давайте послушаем. А, состав такой. Значит, Мэл Уолдрен, Джеки Маклин, Джон Колтрейн, Арт Тейлор и барабанщик Юджин Йол.
Все имена какие, однако.
Ну, все корифеи.
Хорошие были имена, правда.
Ну, вот, давайте, Don't Explain.
Давайте. Thank you.
Ах, какая красивая мелодия Билли Холлидей ее сочинила, Don't Explain. И как здорово, Колтрейн и сотоварищи ее очень нежно исполняют. Миша, скажи мне, пожалуйста, ведь он начинал, если я, так сказать, вспоминаю, в библиотеку ходил. Заграничную библиотеку.
Да ты что,
книжки почитать. Да, да, книжки
ты
почитать.
Молодец. Да. Время зря не терял.
Нет, не надо терять время зря. Да. Вот. И он начинал на кларнете, нет?
Да. На кларнете. Ну, формально альтгорн там был сначала.
Ну, это ладно, да. Да, да.
Кларнет. Угу. Это те, многие саксофонисты с кларнета начинали.
Да.
Ну, а потом на льте. Потом он на льте играл долго. Не на теноре.
Да.
А, и, конечно, тогда для всех кумиров, кумиром для всех кто был? Чарли Паркер.
Он был
полностью под влиянием Чарли Паркера. Он об этом я уже рассказывал.
Это было, да.
А потом он, значит, вот переключился на тенор, когда он в оркестре Эдди Уинсона был принят. Тот его попросил руководить. Ну и стал играть на теноре. А, конечно, он все-таки был малоизвестен до 1955 года, потому что он жил в Филадельфии. Ну, вот Филадельфия играл в разных биг-бендах. Сайдменом был. Да. А в 1955 его пригласил Майлз Дэвис.
Ага.
И вот тут-то началось.
И засветился.
Он оказался в Нью-Йорке, а Майлз Дэвис, это уже была величина тогда.
Да.
Это лидер был, хард-боп, и пошло-поехало. И Майлз Дэвис сразу понял, какое он сокровище в лице Колтрейна приобрел. И когда Колтрейн, поиграв у него 5 лет, все-таки он созревал у него, он у Дэвиса очень много взял. Он, конечно, все-таки лидер был по натуре. В 60-м году он уже сказал, даже раньше, 50 Дэвиса, что он хочет сделать свой собственный состав. Дэвис, конечно, мягко противился этому. Он не хотел терять. Ну, а потом...
Он
понимал, что, так сказать, у него есть свои идеи, и надо отдать ему должное. Он ему помог, Колтрейну. У него был менеджер у Дэвиса, и он попросил менеджера, чтобы тот помог Колтрейну. Это же непростое дело, свой состав организовать, там все. Колтрейну опыта не было никакого. И с 60-го года Колтрейн стал играть уже собственным составом. Но мы забежали сейчас вперед. Давай мы все-таки...
А знаешь еще, вот я вспоминаю, я сижу так вспоминаю, что я читал. По-моему, его учил русский педагог.
Ну, куда же, Боря, куда же
без русского
людей?
Джаз-то?
Да вообще без русских вообще мир бы не существовал.
Да.
У него было... Он учился в двух школах, они называют, на самом деле, консерватория.
По-американски школа, да.
Исидор Гранов, по-американски Исидор Гранов, и, значит, и Орнштейн, что-то у меня имя его из головы выскочило.
Не
важно. Тоже, это оба иммигранты из России. Вот он учился.
Дали ему...
Там у него были преподаватели, конечно, это уже не русские были, там Майк Гуэра, потом Растелли. Но про это я уже рассказывал. Ну, Колтрейн, все его преподаватели
русские,
говорили, что он занимался просто неистово. Неистово. Он непрерывно играл, то есть он был, просто фанатик.
Редко такие. Редко такие.
Да.
Нынче таких не встречается уже, по-моему. Ты прости, пожалуйста. Хорошо.
Давайте мы перейдем к следующему.
Михаил Сапожников рассказывает.
Вот
что следующее.
Мы сейчас забежали вперед, а сейчас все-таки когда он пришел к Майлсу в 55-м году, он у него поиграл, а потом там у них случился конфликт некий, потому что нарушал. И он, значит, ушел, был уволен на некоторые, а потом вернулся через некоторые. И вот, когда он вернулся, секстет стал. Потому что Дэвис взял Кенненбола Эддерли, альтист. И сейчас мы послушаем замечательную вещь, которая называется «Майлз», с первой пластинки секстета Майлза Дэвиса. Секстет Кенненбола Эддерли, Джон Колтрейн, Майлз Дэвис, Филлида Джонс, Пол Чемберс и Ред Гарланд. Давайте, вещь «Майлз». Кстати, эта вещь, это первая ладовая вещь, предшественник «Kind of Blue». Давайте посмотрим. «Майлз» вещь называется.
Очень хорошая. «Майлз» называется. Да, «Майлз» Дэвис сочинил. Вот здесь Джон Колтрейн с ним. Михаил Сапожников у нас сегодня рассказывает о своем любимейшем музыканте. Правильно делаешь. По-моему, один ты так много знаешь во всей России о Джоне Колтрейне. Больше никто не знает. Ну, прости. Но вот заодно Дмитрий спрашивает, есть ли возможность купить книги, и какая будущая цена вашей книги? Ну, это немножко рано, наверное.
Конечно, немного, но книга только через год планируется. Да. А цена какая? Сложно сказать. Я думаю, порядка 1000 рублей будет, потому что это очень толстая, большая книга.
Много.
Но, кстати, если у вас вот нет книги «Kind of Blue», которую я перевел, вот, отвечаю, то вы ее можете приобрести на Пушкинской площади по цене там, 600 рублей.
Это под этим, под
магазин «Дискорама».
Там,
да, «Дискорама». Ага, вот она стоит там не 1200 рублей, как в этих ценах. Магазин, который накручивает бесстыдным образом. А по цене издательства 600 рублей, 640, что ли.
Хорошая книга.
Ну, конечно.
Очень хорошая. Спасибо тебе, что ты вот переводишь эти
мне
удивительные книги.
Приятно это слышать.
Да больше никто не сможет, потому что это надо знать, надо понимать, это очень сложно. Ты же как где-то...
Вот мне было очень приятно, вот я, извини, когда тут был недавно фестиваль замечательный, Лео Фейгена.
Ну, из Лондона приехал.
Да, Лео Фейген, знаменитый человек. Он же 26 лет вел передачу под BBC.
А потом сказал, знаешь, извините.
Алексей Леонидов. Замечательный, потрясающий человек. Кстати, мастер спорта по прыжкам в высоту в молодости. Можешь себе представить? Он с Брумелем вместе в соревнованиях.
Ну, кто же кого побеждал?
Ну, вот он тогда выше Брумеля прыгал. Ну, потрясающий человек. Через год будет... 35-й год существования фирмы «Лео Рекордс». Мы будем грандиозный фестиваль здесь устраивать в сентябре.
Да.
И вот я к сентябрю, Лео поклялся, что я переведу и сдам эту книгу о Колтрейне к сентябрю.
Это следующий
Лео,
сентябрь.
Привет тебе, дорогой. Он сейчас в Англии находится.
Слушай сейчас, да? Ну, там слышно. Там очень слышно.
Замечательнейший человек, Лео.
Эхо так хорошо слышно. Мне очень нравится.
Да, эхо разносится по всей, разносится, по всему миру.
Да, и там
много... А если мы скажем эхо, 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 то как понесется, и все.
Эхо.
Ну что ж, пойдем дальше.
Много людей русских слушает эхо, между прочим.
Да. Кстати говоря, я помню, ты как-то один раз я участвовал в одной передаче, из Лондона ты брал интервью
у Севы Новгородца.
А, вот.
Я его приезжаю на следующий год приедет. Я думаю, нам надо просто вживую здесь встретиться.
Ну, да.
Придем мы с Лео сюда. Вот. Ну, если ладно. Вы не знакомы, я вас познакомлю. Сапожников. Замечательный человек.
Но он издает все-таки вот такие, знаешь, он, немножко левые.
Он издает, музыку, да, он левую. Новую музыку. Ну, левую, очень левую. Интересно. Ну, там разное.
Я понимаю.
Он, у него уже порядка тысячи издавались такие, как, например, «Сан Ра», например, ну, если из американцев. Потом этот самый Энтони Брэкстон. Ну, и он издает наших новых. Никто, это он делает благороднейшее издает, он дело.
Молодец.
Он у нас никто же не удосужился.
Нет,
вот он
все.
Издает Лешу Круглова, да. Издает Архангельских, там да. Замечательные ребята.
Там хорошие
потом
ребята.
Издает, да. Есть такой Женя и Настя Маслобоевы из Иркутска. Это да. Отец и дочь. Дочка маленькая, лет 17. Поет. Потрясающе. Да. Это просто фантастика.
Хорошо, вот вернемся к Джону Колтрейну. От фантастики
да,
давай.
Давайте мы перейдем. Давай, сейчас вот. Когда Колтрейн ушел от Дэвиса в 60-м году, да. Он, значит, сразу решил сделать квартет.
Да.
Без трубача, потому что он сам играл длинные соло, там, ему не нужен был трубач. Но все-таки он был, так сказать, немножечко в поиске, и вот он решил, а в это время появился... как снег на голову, из Лос-Анджелеса, нашего любимого, приехал в Нью-Йорк Орнет Колман своей новой музыкой, которая все перевернула. И вот Колтрейн решил записать музыку Колмана. Это сейчас будет уникальная пластинка, которая называется «Колтрейн и Дон Черри Авангард». Он играет композицию Орнета Колмана «Blessing», знаменитое «Благословение».
Да,
играет,
да.
Значит, все люди Колмана и Колтрейн. Колтрейн на сопрано. Первый раз он играет на сопрано,
да,
на тенор.
Да, да.
Первая его запись. Дон Черри, Эд Блэквелл и Чарли Хэдден. Очень красивые мелодии. Blessing.
Послушаем, да, давай, хорошо. Thank you.
Ну что ж, пожалуй. Миша, скажи, пожалуйста, что за звук саксофона? Может быть, я чудной уже стал? Какой-то он странный.
Со слухом что-то?
Да, что-то со слухом моим стало.
Ну ты молодец, ты хорошо говорил. Дело в том, что это вообще уникальная пластинка во многих отношениях. Ну, во-первых, Колтрейн первый раз и последний играл с людьми Орната Колмана, музыку Орната Колмана. И первый раз на сопрано, а не на теноре,
вот
как ты, наверное,
ну, спасибо, ты меня просветил. Теперь я буду знать. Да. А я думал, что он это... все на одной, в одной дудке играл.
Ну, ладно, ты любишь пошутить, я знаю.
Хорошо.
Ну что, может, мы сразу к следующей мелодии перейдем?
Ну, это моя любимая. Это что, Someday My Prince Will Come?
Да, вот сейчас мы сделаем вот что.
Давай.
Да. Вот мы сейчас перейдем к мелодии, которая называется «Тео». Тео Массера, это был
продюсер.
И вот Майлз написал. Да. А пластинка тоже уникальная, потому что запись 61-го года, а Колтрейн уже ушел от Дэвиса. Но Дэвис настолько любил его, и когда он стал выпускать, он взял Хэнка Мобли. Совсем замечательный саксофонист, но совсем другой мягкий звук. И Дэвис стал играть с Хэнком Мобли более жестко. Раньше, когда был у него Колтрейн, всю эту жесткость такую брал на себя Колтрейн. А тут наоборот. Но Дэвис почувствовал, что для того, чтобы воплотить свои идеи вот на этой пластинке, «Someday My Prince Will Come», ему нужен Колтрейн. И он его попросил в качестве одолжения. И Колтрейн пришел. И он на двух вещах сыграл. На заглавной «Someday My Prince Will Come», ну, из «Белоснежки» и «Тео». Вот я выбрал «Тео». Это такая испанская мелодия, испанские гаммы. Как здесь Колтрейн играет. Красиво. Ой. Давай послушаем.
Слушаем.
Тео.
Это Джон Колтрейн, да. Михаил Сапожников рассказывает о нем. Пожалуй, единственный человек в России, который абсолютно знает все. Только он не играет на саксофоне.
Вот я, да, вот это вот, но до этого вот я это, еще не дошел. Да, это вот
пора учиться.
Пора
учиться.
Ну, передо мной такие замечательные примеры, как молодые Алексей Круглов, Олег Грымов.
Да.
Ну, это же выдающиеся музыканты молодые. Смотришь на них, как это они так здорово играют.
Только да, играли здорово. Ты знаешь, ведь даже Дюк Эллингтон и тот с Кокрейном записался.
Вот это
за счастье такое. Знаешь,
это...
Дюк Эллингтон.
Конечно.
Конечно, счастье.
Да. Вот это я прокомментирую.
Да.
Потому что вот Боб Тилл, который души,
ну, продюсер
да, Impulse
да,
Records,
Impulse
который
Records.
Души не чаял в Колтрейне,
да.
он давал ему возможность писать дисков сколько он хочет.
Сколько хочет.
В то время как норм обычная, 2 диска в год обычно.
Да,
он,
да.
Сколько хочет.
А
потому,
хочешь,
был огромный количество идей.
Руди Ван Гельдер там был.
Да, да,
звук
замечательный. Да.
Шикарно,
и вот
человек.
Боб Тилл, у него пришла в голову блестящая идея. Как бы Колтрейна, чтобы он записал несколько пластинок, таких попроще.
Да.
Но он понимал, что даже если эти пластинки будут и простые, все равно величие Колтрейна не исчезнет при этом. И вот идея великолепная – пригласить Дюка Эллингтона и... Дюк Эллингтон со своим ритмом, и Колтрейн со своим ритмом, и вот сыграть разные вещи, там Колтрейн, Эллингтона, и менять ритм, там басист. И вот сейчас мы послушаем одну такую вещь, к сожалению, мы все не можем, которая называется «Big Nick». Почему она так называется, тоже интересно. Это вещь Колтрейн написал специально для этой сессии.
Для этой сессии.
Да. Почему? Потому что когда Колтрейн в молодости играл в Биг Бенди Гиллеспи, там был такой замечательный тенор-саксофонист по кличке «Big Nick Nichols». И Колтрейн им восторгался. Да. И вот, вот он память, сейчас да, играет да. в его стиле. Но тот был на теноре, а Колтрейн здесь на сопрано. А-а-а. Вот давайте послушаем. Хорошо. Замечательная такая миниатюра.
Хорошо.
Радио «Эхо Москвы».
продолжаем рассказ о Джоне Колтрейне. Спасибо за новости. Сейчас вы слушаете очередную мелодию. Крещент, по-моему. Крещент, да? А я думал, Крещент.
Это знаменитый диск, альбом Колтрейна, который он записал, квартет его классический, в 64-м году. В 64-м году он записал две выдающиеся пластинки. Crescent в июне, в июле, и в декабре A Love Supreme.
Михаил Сапожников, который знает все, абсолютно и даже больше. Джон Колтрейн.
Его фирма «Импульс» — это была великая фирма, да, величайшая, номер один вообще. Да.
Самая такая крутая. Помнишь, двойные? Ты же любитель винила.
Я люблю.
Двойные альбомы, так да, раскрывается, да, да, шикарно, все, форма.
Фотографии, все блестит, все сверкает.
Это элитарная такая. Это, есть книга Эшли Кан, вот, который написал книгу «Kind of Blue», которую я перевел и стал, да? Он написал еще две книги. Вторая называется «A Love Supreme», полностью тоже, она так же, как «Kind of Blue», посвящена тому, как делалась пластинка «A Love Supreme». А третья книга называется «The How the Train Built», «The History of Impulse Records», значит, «Дом, который построил Train».
Train,
история фирмы «Impulse Records». У меня есть эти книги. Да. Очень интересная книга, подробно там все. Я бы все перевел, Боря, но времени.
Время,
у меня сейчас Катрин. Боря, я хочу, чтобы не забыть, сказать, что 14 декабря я устраиваю в физтехе в своем родном, который имел честь кончать в Долгопрудном в 64-м году, потом еще в аспирантуре там 3 года учился, то есть я в Долгопре провел много лет в общаге. Я устраиваю грандиозный концерт, посвященный 50-летию первого концерта на физтехе, который я имел честь устроить в 62-м году. Можешь себе представить? А состав знаешь, какой был?
Нет.
Трио Вадим Сакун, Валерка Буланов, Андрюша Егоров и Алексей Козлов. И первая вещь, которую они играли, была блюз-марш Бенни Голсона. И я это, конечно, заводил. И я, когда познакомился с Бенни Голсоном много лет спустя, он с Валеркой, я ему сказал, я его заинтриговал, сказал, вы знаете, вот на физтехе был первый концерт в 62-м году джазовый. Джаз тогда почти полузапрещенный плод был. И как вы думаете, я говорю, какая первая вещь была, игра? Он говорит, как я могу знать? Я говорю, это был блюз-марш Бенни Голсона.
Смешно.
Вот. Так я устраиваю вот этот концерт, и какое счастье, я узнал, что Лёша Алексей Зубов, наш патриарх, фантастический музыкант, с которым ты, конечно, знаком, будет в декабре в Москве. И ровно за полчаса того, как я отправился на «Эхо Москвы» сегодня, я получил от Лёшеньки письмо из Лос-Анджелеса, где он сказал, что он с удовольствием примет участие в этом концерте. У него гастроли. Он сначала едет в Израиль, а потом в Москву. И вот такой примерно будет состав. Алексей Зубов, патриарх наш, потрясающий. Алексей Круглов.
Так.
Олег Грымов.
Так.
Ренат Гатаулин,
так.
Пианист замечательный, значит, Денис Шушков, басист, и Олег Юданов, барабан. Так я примерно себе это представляю.
Когда, знаешь, ближе к этой дате, приходи, расскажешь.
Я думаю, когда Леша будет, мы с Лешей, Лешу надо пригласить сюда. Ты же с ним знаком, с Лешей?
Потому что вы, в Лос-Анджелес.
Вы знакомы с ним?
Да, в Лос-Анджелес-то далеко ехать.
Далеко, вот он будет здесь. Он мне написал, что он будет с 7 декабря по 20 примерно. А 14 концерт в физтехе. Вот, так что мы обязательно устроим это. Правильно?
Правильно.
Ну что, перейдем к музыке. Дальше.
Поехали, поехали.
Давайте так. Давайте мы... Да, сейчас, значит, мы ставим во второй части уже вещи такого зрелого Колтрейна, вершина его творчества.
Да.
И давайте мы... Придется нам фрагментарно ставить. Сейчас поставим вещь такую, как называется Living Space, то есть жизненное пространство. Такая необычная вещь. Давайте послушаем.
Хорошо.
Thank you.
Колтрейн. Рассказывает о Колтрейне Михаил Сапожников. Мишенька, спасибо огромное. Концерт, вот спрашивают, где будет? В физтехе, да?
Да, концерт, да.
Но это ближе к концерту.
Это, я просто сказал так, потому что вот это у меня недавно появилось.
Да, да.
Я этот концерт еще полгода назад намеревался делать, и там ремонт у них начался. А тут мне вчера позвонили.
Ремонт прошел.
Физтеха позвонили, говорят, ну, давайте концерт. И, значит, все к одному так совпадает. Да, книгу я пережил, да, концерт.
Ну, понятно.
И Леша Зубов, я ее сразу...
Как прилетает.
И все.
По-моему, впервые, нет, прилетает?
Нет, он был несколько лет назад, мы встречались, он играл в клубе «Форта», в частности, у Козлова, еще где-то. Он ждал, ну, ты же помнишь его. Он же, это наш... Я еще раз, я забыл, передал я Леше привет или нет. Леша, передаю тебе огромный привет от тебя и от «Эхо Москвы».
Там все слышно.
Мы тебя ждем.
Там хорошо все слышно. Просто секунда в секунду идет, между прочим.
Да, вот. Только... Лешенька, мы тебя ждем, дорогой, ждем.
А, сейчас 11 утра, так что может слушать все.
Ну, да. Ну, вот он мне прислал письмо. Вот, значит, что... Да, значит, я не ответил на вопрос. Значит, концерт будет в Долгопрудном, в физтехе.
Ну, это хорошо. 14... Но это ближе. Да, это уже еще... ты все расскажешь, как пройти, куда повернуть. Ну, скажи мне, пожалуйста, Джон Колтрейн, я слышал, что вообще-то он страдал от наркомании.
Ой, было. Это тяжело. Да, было. Дело в том, что, понимаешь, там вот эта вот атмосфера вся была такая. С одной стороны, это было, как говорится, как в биологии говорят, питательная среда.
Да.
Они все варились в это. Это же очень для творчества музыкантов важно очень.
Может
что
быть,
они...
что-то в голову.
Но, с другой стороны, эта среда была и ядовитая.
Ну, да.
Там, к сожалению, наркотики, кокаин, героин и прочее, они очень широко...
Были популярны.
Популярны.
Так, да.
Ну, Чарли Паркер, Саня Роу.
Да, и Майлз Дэвис тоже.
Майлз Дэвис. И вот когда молодой Джон пришел к Дэвису, стал играть, он, а дружки Дэвиса, Филли Джо Джонс,
да, Гарл,
они были наркоманы. Ну, и Колтрейн втянулся и стал там дурака валять по молодости. Поэтому Дэвис его уволил, так же, как Филли Джо Джонса. На полгода, ну, там, пару месяцев. Но Колтрейн сумел избавиться от этой зависимости.
Ну, да.
И... преодолел это. Об этом он...
И Дэвис писал. Тоже как-то там...
Дэвис тоже. А Дэвис уже до этого избавился. Да, и поэтому он все это прошел. И когда он видел, что его дружки там... Он-то уже избавился, а они продолжают. И мы... А он... У него же был замечательный квинтет. Они получали большие очень деньги.
Это
а они срывали выступления. Это, конечно, ему нехорошо было. Ну, Колтрейн это преодолел. Но все равно это, конечно, подорвало его здоровье. Он умер очень молодым. 40 лет ему было.
Это
2 месяца до 40.
Это резко 40... подрывает.
Конечно.
Да.
Но, с одной стороны, это... А с другой стороны, он работал-то как сумасшедший. Он же столько концертов давал, столько альбомов записал. То есть работал, жил на износ. Ну, вот так.
Да, же как интересно. Ну, я не знал, что на саксофоне можно работать на износ.
Ну, вот так
иду
вот.
Иду себе, иду.
Ну, вот,
с утра до вечера.
Тяжелая работа. Ну, давайте мы сейчас послушаем. Давайте сейчас послушаем вальс, как ни странно. Но вальс, джазовый вальс, под названием «Compassion». Это мы уже последний период, ну, Колтрейна, где вот «Compassion» значит «сострадание».
Сострадание. Хорошо.
Thank you.
Скажи, пожалуйста, мне, Миш,
да.
А ведь вот с уходом всех этих мастеров как-то ушло их мелодии ушли, их умение играть. По-моему, сегодняшние как бы и не играют так. Может быть, я не прав?
Боря, ну, играть нет. Ну, техника высокая, конечно, музыка. Вот, понимаешь, здесь как-то вот душа. Вот это же все пережитое в жизни. Вот и эти наркотики, которые были в жизни. Да. Это все внесло свой вклад.
Угу.
Ну, помимо, конечно, высочайшего мастерства, но вот музыка как-то из души льется. Вот это чувствуется, правда?
Ты чувствуешь, что я счастливый человек, я еще не почувствовал.
Ну, пообщаешься со мной,
почувствуешь.
А сейчас мы приближаемся к концу, мы идем хорошо вот по времени. И я сейчас хочу прокомментировать вот вещь, которую мы сейчас послушаем. Да, я хочу сказать следующее. Вот то, что мы послушали, вот эту вещь, Compassion, это, в общем, так сказать, ну, одна из вещей, которые квартета Колтрейна, когда он находился на вершине творчества. Uh-huh. А потом произошло следующее. Вот это направление, новая волна, New Wave. Uh-huh. Колтрейн стал, безусловно, лидером. И он стал молодежь авангардную всячески помогать им. Тому же Арчи Шеппу, Феррел Сандерс, Джон Чикай, Марион Браун и другие.
Да.
Он стал рекомендовать, чтобы их записывали на импульсе, где он фактически хозяином стал, авторитетным человеком.
Uh-huh.
И более того, он стал свой квартет дополнять этими музыкантами. И на концертах
выступал.
Музыка в результате стала очень шумной и агрессивной, громкой. Он взял второго барабанщика. И Элвин Джонс очень громкий был барабанщик, который нужен был Колтрейну, энергичный очень барабанщик. А он взял еще Рашида Али. Это обидело Элвина Джонса. Музыка стала очень громкой. И вот кончилось это тем, что в 65-м году в конце... В декабре Макай Тайнер ушел сам. И я спрашивал у него. Он же был здесь, я с ним познакомился. Он был два раза. Вот. Ну, собственно, я и знал, но просто мне интересно было из первых рук, так сказать, из первых уст узнать, почему он ушел. Он говорит, ну как же, я же играю, а себя не слышу. Слышу громкая музыка, ничего не слышу. И я спрашивал, говорит, у Джона. Я говорю, а Джон же для него был бог. Вообще он как бы младший брат. И Джон говорит, что он к Макайтану как к младшему брату относился. Он был на 12 лет его старше. Колтрейн 26-го, а Макайтан 38-го года. То есть он его очень любил, очень уважал. И именно он ему нужен был как пианист. Потому что он был идеальный аккомпаниатор для Джона. И он прекрасный был и солист, и композитор. Но тут... Он спрашивает Макайтани, Джон, что ты хочешь, этой, вот, став, играя эту музыку? А он говорит, мне ничего не мог ответить. То есть его занесло в эту. Но потом, к концу жизни, он как бы одумался. И вот последние три диска, которые он записал, у него был концерт в Японии, где они уже с Ферро Сандерсом играли. Там, например, композиция «Crescent», которую мы вот слушали, да? Она, целый час они ее играют. Целый час на концерте в Японии. Вот. Ну и другие. Очень длинные, долгие соло. Вот. Такая музыка не очень простая для слушания. А последнее время он стал опять. Он стал играть квартетом, но уже у него не Макай Тайнер играл, а жена его вторая, Элис. Она была вообще арфистка и пианистка. И вот сейчас мы послушаем последнюю вещь Колтрейна, которая называет такое странное название, имеет «Огунде». Что это такое? Это... старинная африканская песня. Там есть такое религиозное такое течение, Йорубе. Он изучал Колтрейн. И такая мистическая песня. Она очень красивая, очень концентрированная мелодия. И, что я хочу сказать, Колтрейн ее впервые услышал в исполнении «Беду Сайо». «Беду Сайо» – это знаменитая бразильская оперная дива, которая в 30-е годы была ведущей солисткой ни много ни мало Метрополитен Опера в Нью-Йорке. И вот она пела эту песню в дуэ с фортепиано. У меня есть запись. Колтрейн услышал, ему так понравилась магия этой музыки, и он ее записал в своей обработке. Вот это очень интересная вещь. Послушай, «Огунде». Что означает «молитва».
Знаешь, я все понимаю. Я никак не могу понять, как же это в 30-х годах бразильянка пела эту мелодию.
А вот я в следующий раз принесу.
А я думал, ты споешь сам.
И сам спою вместе
да,
с ней.
Хорошо, очень хорошо. Дуэт будет.
Да.
Я буду ждать с удовольствием.
Ну, а теперь мы к завершению пришли, правильно?
Да.
И вот я что хочу сказать. Сейчас, как я уже говорил, в 2011 году, когда было 85 лет со дня рождения Колтрейна, я устроил 7 концертов, посвященных его памяти. И в этом мне огромную помощь, не помощь, а просто участвовал в этом Алексей Круглов. Он аранжировки делал, музыкантов собрал. И вот сейчас один из этих концертов, который, где музыканты полностью играли всю сюиту «I Love Supreme», концерт этот происходил во дворце на Яузе. Кстати, в рамках абонемента Володя Каушанского, которому мы передаем привет. И вот сейчас мы завершение этого концерта, чтобы, так сказать, не утомлять наших слушателей, мы псалом. Там, значит, кто играет? Играют наши потрясающие музыканты. Начинает на теноре Олег Грымов.
Раз.
Потом на сопрано Антон Залетаев.
Два.
Потом на альте Лёша Круглов.
Три.
И потом солирует на фортепиано Ренат Гатаулин.
Четыре.
А играет еще, значит, басист Денис Шушков и барабанщик Олег Юданов.
Шесть.
Да, и гитарист Як Саяр. Ну, на этой вещи.
Это самое.
Из Эстонии.
Прибалтийский.
Да, замечательный, выдающийся гитарист такой, потрясающий. Вот. И давайте мы сейчас, итак, завершение этого концерта псалом Колтрейна.
Хорошо. Thank you. что ж, вот так и музыка Джона Колтрейна так тихо долетела на волнах и до Москвы.
Вот я хочу сказать, что вот эти вот молодые, ну, сравнительно молодые музыканты, и Олег Грымов, Антон Залетай, Алексей Круглов, как они тонко чувствует эту музыку Колтрейна. Это же непростая музыка. И вот
да не просто... в том-то дело, что она непростая. Понимаешь?
Вот они очень хорошо,
чувствуют. А где они играют-то?
Ну, они играют в разных оркестрах. Леша сам по себе.
Да,
Олег Грымов играет и в оркестре Унстрема, которым руководит известный нам всем Боря Фрунке.
Да, я понимаю.
Вот так.
Надо кушать.
Ну, вот они очень хорошо... Вот этот вот концерт, который был в этом самом... во дворце на Яузе, они полностью там сыграли всю сюиту
Элла Фри.
Все четыре части.
Ух ты, да ее же запомнить надо. Ее же надо запомнить.
Вот они профессионалы. Они же профессионалы. Вот они все, что это запомнили. Вот они все это сыграли. Все аранжировки Алексея Круглова.
Ага.
И сейчас мы только заслушали маленький фрагментик, концовку, и то не до конца. Псалом, четвертая часть. Ну, вот так вот.
Хорошо сказал. И то не до конца, только один псалом.
Да.
Четвертая часть.
Ну, вот.
Ну, вот так. Такая была сегодня передача.
Значит, вот Джон Колтрейн.
Посвященная
Джону
Колтрейну.
Мы любим все Джона Колтрейна, и музыканты наши, конечно, все его высоко очень...
Который родился, если я правильно вспоминаю,
он родился 23
сентября.
23 сентября, это день осеннего равноденствия, Иквинокс, 26-го года.
А скончался он у нас...
А скончался 17 июля 1967-го. То есть прожил всего 40 лет. 40 лет всего. А сделал похоронен он в Фармингдейле. Это кладбище называется Фармингдейл.
Да.
Это, а жил он в городе Хантингтон, это рядом.
Там большая доска какая-то.
Там сейчас. Там его у него был дом, вот, который был заброшен. После его смерти жена Элис, она трое маленьких детей осталось, она переехала в Калифорнию. Дом оказался в небрежении. Его он долго стоял запущенный, его хотели снести.
Да.
А в 2006 году некто Стив Фульгоне, человек, который там в муниципалитете Хантингтон работал, и владелец он магазина музыкальных инструментов, он случайно узнал об этом и поднял страшный шум, что сносит дом.
Надо скинуться вообще-то и починить.
Они достали $1 миллион муниципалитет. И выкупили этот дом. И сейчас в этом доме создается мемориал Колтрейна. И я хочу с гордостью сказать, что плакаты, которые я сделал в 2011 году для концерта в памяти Колтрейна, один «Иквинокс», а другой называется «Серефик Лайт», да, они... настолько понравились Стиву Фульгоне, а ему их показал Игорь Высоцкий, мой друг, который там живет рядом. Так. Ну, я Игорю послал, а он Стиву. И Стив такое восторженное письмо написал, Игорь мне переслал, и сказал, а нельзя ли эти плакаты получить? И я эти плакаты передал с Витей Прудовским. Я их распечатал большого формата, разных форматов. И эти плакаты будут украшать стены мемориала Колтрейна. Говоришь, что я что-то неправильно все делал.
Я и говорю, надо же всем тебя уколоть.
Так что это для меня большая гордость.
Хорошо, спасибо.
Вот я здесь не удержался и похвастался.
Ну, Миш, ну какие?
Тщеславие
заедает всех нас к концу жизни. Михаил Сапожников сегодня был на передаче. Мишенька, спасибо тебе огромное. Значит, я тебя жду, когда вот декабрь.
Обязательно. Да, мы с Лешей придем.
Да.
Он с инструментом может прийти сюда. Вот он поиграет, а я спою.
Ну, правильно. А я буду аплодировать.
А ты спляшешь, может.
Могу сплясать. Эх, яблочко. Сплясу яблочко.
Ну вот.
Хорошо.
Вот так. Спасибо.
Спасибо тебе большое за то, что ты рассказал об этом удивительном саксофонисте Джоне Колтрейне. Жалко, что как-то вот с уходом этих великих людей как-то их музыка куда-то...
Исчезло. Наверное, такие какой-то закон в этом есть какой-то. Всегда бывает, знаешь, и в науке также развитие, какой-то пик достигает, потом спад, потом опять.
Я понимаю.
Ну, что делать? Так происходит вся жизнь.
Ну хорошо, а мы продолжим сейчас концерт.
такой. Сейчас мы к старикам, к тем, кто вообще составлял джаз, потому Хорошо. Как твой человек, который написал эту книгу, он же написал еще одну книгу.
Льюис Портер.
Да, Льюис Портер. Он же написал еще одну книгу.
Да, он много написал.
Джаз с начала и до сегодняшних дней. Ага, вот ага. такая вот книга.
Ага. Он написал несколько книг. Да, он да, известный. Да, да, он известный. И вот ты сейчас хочешь поставить что-то
старое. А сейчас
мы
послушаем вот то старое, которое он тоже в своей первой
ну,
книге.
Ну, замечательно.
Сейчас будет Чарли Кристинс, а потом...
О, Чарли Кристинс. Ну,
да, это... Гарнер. Чарли ну, Кристинс, Бенни Гудман. Ну, он это дует, супер. Как можно.
Ну, замечательно.
Хорошо, давайте слушать.
Хорошо.
Thank you.
Это старые классики Чарли Кристинс, сочинение Бенни Гудмана, Grand Slams. Потом Эрл Гарнер, Teach Me Tonight. Это из записи концерт by the Sea, концерт у моря. Я купил этот концерт, значит, сейчас ее снова выпустили, сделали в стерео-варианте, звук прекраснейший. Это 55-го года, вы же понимаете, как было записано. Даже у нас выпустили, я помню эту пластинку, она у меня лежит. Там даже не поймешь, кто на обложке нарисован там. Оказывается, Эрл Гарнер. Ну, ну что делать? Ну, такой африканец, афроамериканец, ничего, так сойдет. А сейчас послушайте Телониуса Монка.
полном контакте с информацией. Контакте с информацией. Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы».
Спасибо, Всеволод, спасибо за новости. Мы продолжаем наш джазовый вечер. Мы, это Борис Алексеев, Николай Викторович Котов. Ну, уже, я не знаю, сколько, то ли 20 лет, то ли 21 год, сколько лет идет. Да, ну, мы на пальцах так будем объяснять, скоро уже Николай Викторович, не будем говорить, будем на пальцах, знаете, так, пам-пам-пам-пам, и все понимать. В общем, да, ну и хорошо, я очень рад, что эта программа вам нравится. А сейчас, как бы, старые мастера, мы слушали великого мастера Колтрейна, а сейчас старые мастера, те, которые создавали джаз, те, которые показывали, как надо играть, те, которые первыми играли. А вот сейчас вы услышите Луи Армстронг и его «All Stars», сочинение Томаса Воллера «All That Meat and No Potatoes». Все мясо и картошки нет. Ну, такая, знаете, очень актуальная песня 20-х годов. Никуда не денешься. «All That Meat and No Potatoes». Между прочим, Сатчмо, так и звали Луи Армстронга, был пионером, солистом раннего джаза. Он был виртуозом. Так что вот он тоже показал, как надо петь, как надо играть. И все стали, в общем-то, подражать ему. Хотя подражать ему было нельзя. Вы услышите раз это «All That Meat and No Potatoes», а потом услышите два величайших оркестра «Дюк Эллингтон» и «Каунт Бейси» вместе. «Wild Man» называется, сочинение Дюка Эллингтона. Давайте слушать.
Bother me, honey, that a piece of roast beef can't fix up.
Well, I'll tell you one thing, Pops. A man works hard, then comes on home, expects to find stew with that fine ham bone. He opens the door, then starts to look in.
Say, woman, what's this stuff you cooking? Now all that meat and no potatoes, I just sing right there like a green tomato.
Here I'm waiting, palpitating with all that meat
and no potatoes.
All that meat and no potatoes. All that food to the alligators.
Now hold me steady, I'm really ready. Now all that meat and no potatoes.
I don't think that peas are bad. With me, most anything goes.
Yes, I looked in the pot. I'm fit to fight. 'Cause, woman, you know that mess just ain't right.
Oh, that's all. All that meat and no potatoes. just ain't right, like green tomatoes.
Woman, I'm steaming, yeah, really screaming. All that meat and no bunnies. Without rice, beans just ain't right.
Oh, Pops, all that meat and no potatoes just ain't right, like green tomatoes.
Now, woman, I'm steaming and I'm really screaming.
It ain't ration.
All that meat
and no potatoes.
Эхо Москвы. We'll be right back.
красиво. Дюка Линкольн, Каунт Бейси. Сейчас вы будете слушать Бен Вебстер и Харри Свит Эдисон. Бен вообще-то Бенджамин Фрэнсис Вебстер. Его рассматривали как одного из тройки величайших теноров эры свинга. Тенор-саксофонистов, я имею в виду. Колман Хокинс, Лестер Янг и Бен Вебстер. А на самом по паспорту он был Бенджамин Фрэнсис Вебстер. Он к славе пришел в оркестре Дюка Эллингтона. А трубач Гарри Свит Эдисон, который родился в 1915 году, был, его сразу мгновенно узнают по его звуку. Он, когда присоединился к оркестру Каунта Бейси в 1937 году, он стал лучшим солистом, трубачом-солистом. Вот эти два ветерана встретились в 1958 году на записи. И мелодия называется «Китти». Эдисон ее сочинил. Бен Вебстер на тенор-саксофоне. А, между прочим, здесь Хэнк Джонс с роялем и Джордж Дювье на контрабасе. На трубе, конечно, Гарри Свит Эдисон. Вот такая мелодия под названием «Китти». Сейчас вы услышите Дэви Брубека. Дэйв Брубек был очень популярным пианистом. Он недавно скончался, к большому сожалению. Но что делать? Родился он в 1920 году. Это Дэйв Брубек помог популяризации в конце 50-х, начале 60-х годов со своим классическим квартетом популяризации джаза. Особенно потому, как у него играл Пол Дезмонд на альто-саксофоне. Его, пожалуй, Брубек написал 300 мелодий за свою жизнь, 300 джазовых мелодий. Самым джазовым стандартом стала «Blue Rondo à la Turk». Она считается лучшей мелодией, продававшейся вот за все эти годы записи джаза. Так что, еще раз говорю, Брубек помог популяризации джаза. Сейчас вы будете слушать «Blue Rondo à la Turk». Это сочинение Дэйва Брубека.
Thank you.
Ронда а-ля Турк, Дэйв Руби Квартет. А сейчас вы услышите у нас Джей Джей Джонсона. Он родился в 24-м году, и, в общем-то, джазовая критика, американская джазовая критика, они там все разбираются, все понимают, это их работа. Они считают, что это один из лучших джазовых тромбонистов. Джей Джей Джонсон много взял у Чарли Паркера и у Дизи Гиллеспи. Вот что поразительно, как он мог вложить в свой тромбон то, что играли Чарли Паркер и Дизи Гиллеспи. Ну, послушайте, «What is Thing Called Love» Кол Портер сочинил, Джей Джей Джонсон играет.
Thank you.
Джонсон, what is this thing called love? А у нас Алена сочиняет. Хи-хи-хи, Алена, пишу стихи. Бум-бум-бум, к вам в альбом. Сейчас вы услышите мелодию, вы можете тоже сочинить что-то более интересное. Чарльз Мингус, вернее. Goodbye, pork pie head. Это он сам сочинил, Чарльз Мингус. Он скончался в 1979 году. Да, у него композиции были великие композиции. Какие-то, знаете, вверх-вниз идут. Вы сейчас послушайте. Так что он был странным человеком, но тем и талантливым. Вот если так сказать, странный человек, но талантливый. И послушайте, Чарльз Мингус играет «Goodbye, pork pie head». Знаете, что такое «pork pie head»? Вот напишите мне, Алена. Давайте слушайте. Thank you.
Красивая мелодия. Ее сочинил Чарльз Мингус. Называлась она «Goodbye, Pork Pahead». Сейчас вы будете слушать Джефф Кизер. Он, это, пожалуй, молодой человек, если я со своей точки зрения говорю. Он родился в 1970 году. И Джефф был последним пианистом, который играл у Арт Блэки с Джаз Мессенджерс перед тем, как все распалось. Он родился в штате Висконсин. Его родители преподавали музыку. А Джефф стал обучаться пианино в 3 года. И, в общем-то, он, как бы сказать, попал-напал на то, что джаз — это его, уже будучи подростком. После того он закончил еще в Беркли. Знаете, что мне нравится, когда сейчас в августе, в июле, все калифорнийские, я имею в виду газеты, были забиты, что принимаем там на учебу, в джазе, и все, много, пожалуйста. И я понял, откуда так много люди умеют играть джаз, потому что очень много открыто всевозможных училищ, преподавания и прочее, и прочее, и прочее. Так что поэтому понятно, почему Джефф Кизер стал очень популярен. Я не знаю, где он сейчас живет. Знаете, у американцев нет постоянного места жительства. Он может 4 года в одном городе, потом переедет в другой город, ну и прочее, и прочее. Потейтес непременно рифмуется. Рифмуется, конечно. И сейчас вы послушаете его «Stomping at the Savoy». Это Бенни Гудман сочинил. Энди Разов, Чик Веб, «Stomping at the Savoy». А Джефф Кизер ее наиграл, эту мелодию. Thank you. Ну вот, это для вас играл. Замечательно, молодой. Ну, молодой, я еще раз говорю, со своей колесницы. Джефф Кизер, Stamping of the Savoy. Сочинение Бенни Гудмана, Энди Разофа. Между прочим, с ним здесь контрабасист Кристиан Макбрайт и саксофонист Джошуа Редман. Это все известные люди, которые потом пошли уже своим собственным путем. Знаете, как ленинцы. Мы пошли своим путем. Вот так и это люди пошли своим собственным путем. И Stamping of the Savoy, вот как он сыграл ее прекрасно. Совершенно даже и забыли, что это та мелодия, которую наиграл в свое время Бенни Гудман. Следующая мелодия вы прослушаете. Леон Паркер, Awakening. Сам Паркер сочинил. Леон Паркер, имейте в виду. Он родился в 1965 году. Он барабанщик. Его полагают, что он самый оригинальный и такой из молодых барабанщиков, из современного поколения барабанщиков, одаренный музыкант. И он очень стремится к джазу. Правильно делает? Правильно делает, потому что джаз – это то, что живет и будет жить. Сейчас вы послушаете следующую мелодию. А, ну да, он сам сочинил «Awakening», стало быть. Это вместе с... Кто у нас здесь проснулся и сочинял стихи? Сейчас я смотрю. Алена, это для вас. Совершенно замечательная мелодия. Вот и слушайте ее, пожалуйста. Итак, Леон Паркер, «Awakening». А я с вами прощаюсь. Все, спасибо вам большое. До завтра. И Коленька, будь здоров. Это вам Аня пишет. Анечка, и вы будьте здоровы. И спокойной вам ночи. Всех вам благ, дорогие. Я вас целую.
радио «Эхо Москвы».